21 марта 1975 года. 8 вечера. Китти замерзла и пошла наверх за кардиганом. Сквозняк, ветер ищет любую щель, хочет в дом. Ветер так дождливо стонет, город в этом стоне тонет. Кто написал? Литература Китти всегда была чужда. Некогда была музой одного писателя. Сейчас никто, пожалуй, не вспомнит имя. В свое время был знаменит, хотя скорее стилем жизни, чем творчеством. Изменял направо и налево и пил с завтрака до отбоя. Пьянство и блядство, говорил, права мужчины. Она была его очередным трофеем. Муза – изящное словцо, обозначающее любовницу. Жил в Челси, а жену и троих маленьких детей упрятал в какую-то глухомань. Она была очень молода, в самом начале своей карьеры, а он порой хотел от нее такого, что у нее глаза на лоб лезли. Иену никогда об этом не рассказывала. Китти содрогнулась. В спальнях холоднее всего. Батареи наверху отключены, Иен считает, спать в теплой комнате вредно для здоровья. Вечно распахивает окна, Китти вечно затворяет. Не спор, просто у них разные мнения. Компромисса тут не добиться, правильно? Окно либо открыто, либо нет. Она вынула из комода кашемировый кардиган верблюжьего цвета, грациозно в него завернулась. Это и звучит у нее в голове. Китти Уинфилд грациозно завернулась в кашемир. И так с самого детства. Комментирует. Делает шаг наружу, наблюдает за собой, еще чуть-чуть, и выход души из тела. То балет, то чечетка, то риторика, то этикет. Мама говорила Китти, предуготовлена особая судьба. Каждое Рождество — роль в городской пантомиме, обещание в воздухе. Выросла в Солихалле, годами избавлялась от акцента. В 17 лет решила, что пора поискать счастье в Лондоне. Какая многообещающая девочка захочет остаться в западных центральных графствах в 1962 году? Дебютантке Кэтрин Гиллеспи предуготовлено великое будущее. Она приехала в столицу, поступила на дневное в танцевальную школу, за учебу платила мама. А спустя неделю к ней на улице подошел человек и сказал: «Вам когда-нибудь говорили, что из вас получится прекрасная фотомодель?» Она думала, он шутит или задумал грязное. Мама всю жизнь предостерегала ее от таких мужчин. Но выяснилось, что нет. Все кошерно, он и впрямь из агентства. Не успела глазом моргнуть. Она уже не Кэтрин, она Китти. Хотела обойтись без фамилии, одним словом, как Твиги, но не задалось. Мама умерла в начале года. Китти Уинфилд стояла подле могилы матери и беззвучно плакала. Рак легких. Ужас. Китти вернулась в Солихалл, ухаживала за ней. Не знала, что хуже, смотреть, как умирает мама, или вспоминать свое многообещающее прошлое. Мамину смерть переживала мучительно. Глупо, они ведь почти и не виделись. Быть моделью гораздо проще, чем танцевать. Нужны красивые скелеты и некий стоицизм. Никогда никаких вульгарностей, никакой обнаженки. Прелестные черно-белые портреты, знаменитые фотографы. Крупные модные снимки во всех журналах. Один раз на обложке Vogue. Некоторое время ее звали лицом 60-х. Имя до сих пор помнят. Икона 60-х Китти Гиллеспи. Где-то она теперь. Только на прошлой неделе журналист из воскресного приложения разыскал, позвонил, хотел взять интервью, расспросить о ее безвестности. Иен вежливо отбился. К 1969-му все закончилось. Познакомилась с Иеном, променяла яркие прожекторы на безопасность, на устойчивость. Положа руку на сердце, никогда об этом решении не жалела. Конечно, хотела стать кинозвездой, но, правду сказать, играть не умела, хоть ты тресни. Китти Гиллеспи появилась на съемочной площадке, и все засияло. Увы-увы. Смотрелась великолепно, но ни слова не могла сказать. Деревянная, как доска. Сыграла крошечную роль в кино, нервный авангардный фильмец с неоднозначным рок-певцом в главной роли. Весьма богемно. Китти валялась на диване, вся такая в тумане от секса и наркотиков. Единственная реплика — «Ты куда, деточка?» Сейчас едва ли кто помнит фильм, и никто не помнит, как играла Китти. Слава тебе, Господи. Рок-звезда смеялся и говорил: «Ты работу все же не бросай». Они один раз переспали, почти предсказуемо. Так полагается, как выразился рок-звезда. Временами она думала, что когда состарится и все остальные умрут, она напишет автобиографию. Во всяком случае, о жизни в те годы. Над повествованием о ее жизни после замужества люди будут засыпать со скуки. В кино она снялась через год после того, как бросила писателя. Почти 2 года провела под его чарами. Ее как будто в заложниках держали. Возраст-то какой! Надо веселиться с друзьями, наслаждаться всем тем, чем наслаждались сверстницы. А она наливала ему выпивку, облизывала его эго и читала его занудные рукописи. Со стороны казалось, что это шикарно и по-взрослому, но это лишь со стороны. Была все равно, что нянькой, которой то и дело приходилось заниматься грязным сексом. Он был почти на 20 лет старше и устало раздражался, если она не понимала, о чем он говорит, а такое случалось регулярно. Китти села к туалетному столику, вытащила сигарету из серебряного портсигара. На крышке выгравированные ее инициалы, внутри тоже гравировка, послание от Иена на день рождения. Китти моей самой любимой женщиной на свете. Знаменитый писатель однажды подарил ей зажигалку, на которой было выгравировано что-то непристойное на латыни. «Катул», — пояснил он, переведя. Как неловко. Зажигалкой Китти никогда не пользовалась, вдруг какой-нибудь знаток латыни разглядит. Она гораздо стыдливее, чем принято считать. Утром, уйдя из писательского дома, она пришла на набережную Виктории и швырнула зажигалку в Темзу. Обнаженную Китти Гиллеспи привязали к кроватному столбику и унизили. Всему есть пределы. И к тому же он от нее устал, ее место в его постели и вообще подле него заняла какая-то шведская поэтесса. «Умная женщина», — сказал он, будто Китти глупа. Вскоре он пережил ужасную трагедию, и Китти поневоле жалела этого человека, совершенно не умевшего переживать драмы, в центре которых находился не он сам. Насколько лучше теперь? Прелестная докторская жена, прелестный дом в прелестном Харугите, смотрит в зеркало у себя в спальне, видит прелестную белую шею, и на коже мерцают прелестные, прелестнейшие жемчуга. Китти Уинфилд заправила выбившийся локон за аккуратное ушко. Вздохнула. Иногда хочется свернуться клубком на полу и забыть про весь мир. Китти Уинфилд открыла пузырек снотворного, которое прописал ей супруг. Она затушила сигарету, подновила помаду, шалимаром спрыснула тонкую, исчерченную венами кожу на запястьях. Бледные-бледные шрамы, тонкие браслеты, словно белые ниточки, там, где она резала. Уж сколько лет прошло. Иен внизу читает медицинский журнал, слушает Чайковского. Скоро зайдет в кухню, сделает им обоим по чашке чего-нибудь молочного. «Мы с тобой как старые Дарби и Джоан», — смеялся он. Такая бескрайняя пустота внутри, там, где должен быть ребенок. «Вы не сможете зачать», — сказал ей на консультации гинеколог в Лондоне незадолго до того, как она вышла за Иена. Иен работал в больнице на Грейт Ормонд. Они познакомились в Портнуме и Мейсоне. Он покупал шоколад матери на день рождения, она пряталась от дождя. Он позвал ее выпить чаю с булочками в ресторан «Фонтан». И она подумала, а что мешает? «Хотите, я поговорю с вашим женихом?» — спросил гинеколог. «Он ведь тоже медик. Или сами поговорите?» Они вежливо шифровали беседу. Хочет ли Китти, чтобы гинеколог объяснил Йену, как некая медицинская процедура, которую она прошла в молодости, лишила ее возможности зачать ребенка? Но ведь Йен врач. Он захочет узнать подробности и уж наверняка сообразит, что это была за медицинская процедура. Китти Гиллеспи накрылась белой простыней и раздвинула ноги. Уйдя от писателя и выбросив неприличную зажигалку в Темзу, она обнаружила, что беременна. Сделала вид, что это неправда, понадеялась, что само рассосется, но не рассосалась. Понимала, что писателю ее положение до лампочки, дано и к лучшему. 5 месяцев тянула, затем пошла на аборт. Фиби Марч порекомендовала врача. «Он тебя подчистит», — сказала. «К нему все девушки обращаются. Ерунда. Все равно, что к зубному сходить». И он невязальной спицей ковырял посреди обшарпанной квартирки в задрипанном проулке. Кабинет на Харли-стрит, дежурная в приемной, цветы на столе. Щуплый человечек, крошечные ступни. Ступни всегда замечаешь. Ну-с, мисс Гелеспи, раздвиньте, пожалуйста, ноги. Даже сейчас, как вспомнишь, вздрогнешь. Думала, будет по-деловому, безболезненно, но вышло кроваво. Он задел артерию, она чуть от кровопотери не умерла. Отвез ее в ближайшую больницу, велел выйти из машины у входа в отделение скорой помощи. В больнице ее навестила Фиби, принесла жизнерадостных нарциссов. «Не повезло тебе», — сказала, — «но избавилась, и то хорошо. Мы с тобой, дорогая, рабочие лошадки, мы должны принимать тяжкие решения. Все к лучшему». Фиби теперь играет Клеопатру в Стратфорде. Они с Иеном ездили смотреть, часто бывали на юге, оставались на выходные, жили в приятной гостинице при пабе. Так и не сказала мужу, что давно знакома с Фиби. До сих пор вспоминает человечка с Харли-стрит. Его крошечные ступни. Наверняка презирал женщин. Поломал ей нутро навсегда. Зашивать ее приехал сердитый шотландец. Вызвали из Сурея, прямо с поля для гольфа. «Дура ты, дура», — сказал он, — «боюсь, до конца дней своих будешь расплачиваться». Но полиции не стукнул. Суров был, но не бессердечен. Она сказала Иену, что не может зачать, это ведь честно. Сказала, что проблема с трубами, дефект. А он ответил, «Ты и у каких врачей была, у кого консультировалась?» А она сказала, «У лучших, в Швейцарии». И тогда он сказал, «Мы еще проконсультируемся». И она ответила, «Пожалуйста, милый, не дави на меня, это невыносимо». Он был ощутимо старше, говорил, что всегда мечтал о сыне, учить его играть в крикет и все такое. «Надо бы тебе на ком-нибудь другом жениться», — сказала Китти накануне свадьбы, а Иэн ответил, «Нет». Ради нее он готов был пожертвовать всем, даже детьми. «Эй, там, наверху, ты жива?» «Прости, милый, стала комод разбирать, увлеклась. Уже иду». Китти Уинфилд встала из-за туалетного столика и спустилась к мужу. Впрочем, не успела, позвонили в дверь. Она глянула на часы. Прелестные, тонкие, золотые, Иэн подарил на Рождество. Без гравировки. «Почти 9. В такой час гости к ним не ходят». Она вышла на площадку, глянула через перила, Иэн открыл дверь, внутрь дохнула ледяным мартом. Услышала, как Иэн сказал, «Господи боже, Рэй, что случилось?» Китти Уинфилд на цыпочках сошла по ступеням. Рэй Стрикленд стоял на пороге с маленьким ребенком на руках. Джексон и не думал, что прогулка с собакой сожрет столько времени. Вернулся в гостиницу, под душем смыл с себя ночные улики. Гляди-ка, опаздывает, опять бегом бежать. Собаку придется взять с собой. Нельзя ведь, чтобы ее нашли, когда придут убирать номер. Девушка придет убирать. Старомодное словоупотребление. Служанка, девственница. Его сестра была девушкой. Девой молодой. Из других времен, когда девушки хранили свое девичество, как сокровище. Он расстегнул рюкзак. «Ну что, залезай!» Он и не догадывался, что собаки умеют хмуриться. Во рту как будто мышь ночевала. Или несколько мышей. В лифте висело зеркало, и по пути в вестибюль Джексон второй раз за день узрел свой довольно беспутный облик. Вряд ли он произведет благоприятное впечатление на Линду Паллистер. «С каких это пор тебя такие вещи беспокоят?» — спросила Джулия. Та, что обитала у него в голове. Без четверти 10 утра, а день уже чрезмерно длинен. Когда он выходил из лифта, женщина в деловом костюме, дежурившая за стойкой портье, глянула на него подозрительно. Он слегка ей помахал, а-ля королева-мать. Она в ответ насупилась. Сэндвич с беконом из грязной забегаловки на кратком пути к Линде Паллистер слегка поправил ему здоровье. Джексон отодрал кусок и отправил в рюкзак собаки. Всю его ночь по Гринвичу, весь свой новозеландский день, Надин Макмастер молчала. Если Линда Паллистер не просветит его касательно происхождения Надин Макмастер, непонятно куда дальше. Генеалогическое древо — фрактал, ветвится до бесконечности. Джулия, наследница среднего класса, прослеживала свою историю аж до Нового ковчега, а Надин Макмастер не досталась даже голых корней. Появилась молодая женщина, может, секретарша, функции не очевидны, и сказала: «Мистер Броуди, меня зовут Эленор, я вас провожу к Линде в кабинет». Уже лучше. Вчера он не продвинулся дальше приемной, где ему сообщили, что Линда Паллистер не сможет с ним увидеться. У Эленор было невзрачное лицо и вислые волосы, явно не признававшие укладку. А еще фантастические ноги. На ней они как-то терялись. «Просто говорю, ни капли не сужу», — про себя сказал Джексон, обороняясь от чудовищного строя. В руках он держал папку. Приобрел вчера в лавке, где все по фунту. Давным-давно, еще в военной полиции, Джексон узнал, что папка в руках означает, что человек обладает неким официальным статусом, авторитетом, а может и представляет угрозу. На допросах папка означала, что у тебя есть сведения о подозреваемом, сведения, которые ты вот-вот используешь против него. Правда, напомнил он себе, Линда Паллистер неподозреваемая. «И мы больше не в армии», — думал он, шагая по коридору, следом за точеными ножками Эленор. Папка была пластиковая, цвета убийственного розового неона, какого не встретишь в природе. Это несколько подрывало авторитет. Внутри ничего и близко официального, лишь тоненький путеводитель Национального фонда по Сиссингхерсту и данные агентства недвижимости о крытом соломой коттедже в Шропшире, который недолго, кратчайший миг, щекотал фантазию Джексона. Эленор оказалась болтушкой, что Джексон отметил довольно утомленно. Сказывался недостаток кофеина. Остановилась у двери, постучала, не ответили, и она громко произнесла: «Линда, к тебе мистер Броуди». Линды не было, и Эленор растерялась. «Не волнуйтесь, я подожду у кабинета», — утешил Джексон. «Схожу ее поищу», — сказала она и убежала. Прошло 20 минут. Ни Линды, ни Эленор. Не вредно по-быстрому заглянуть в кабинет таинственно исчезнувшей Линды Паллистер, раз уж Джексон наделен властью розовой папки. В кабинете бардак. На столе гнездилась всякая всячина. Кривые сувениры, похоже, детские поделки, ручки, скрепки, книги, бумаги, сэндвич из Маркса и Спенсера, так и не распакованный, хотя упаковали, судя по дате, вчера. Тут и там валяются пачки документов и папки. Не самая аккуратная женщина на свете. Рядом с сэндвичем раскрытый ежедневник с назначенными встречами. Все сегодняшние, включая Джексона, перечеркнуты. Да, вряд ли хороший знак. Он лениво полистал ежедневник, просто так, ничего не надеясь найти. «Перестань копаться в моих вещах», — заорала Марли, застав его за чтением своего дневника. Вчерашняя встреча с Джексоном в 2 часа дня, которую Линда Паллистер отменила, Дже Броуди, старательно вычеркнута, как и все встречи после Б. Джексона в 10. Странное совпадение имен. Два Джексона. Перепутала имена, или этот другой Джексон до того ее расстроил с утра пораньше, что она отменила всех. Первую встречу Джексон назначил по телефону. Не сказал, что он частный детектив, поскольку твердил он себе, никакой он не детектив. Вот этот клиент, и все. «Ага, правдоподобно», — отметила воображаемая Джулия. Поначалу Линда Паллистер разговаривала совершенно нормально, была любезна и деловита, вопреки состоянию своего кабинета. Упоминание Надин Макмастер ее не смутило. Надин ей писала, спрашивала о пропавшем свидетельстве о рождении. Имена Джона и Энджелы Костелло тоже действия не возымели, но едва он помянул доктора Иена Уинфилда, Линда Паллистер как будто слетела под откос. «Кто?» «Иен и Китти Уинфилд», — сказал Джексон. «Он был врачом в Святом Иакове. Она фотомодель, Китти Гелеспи. Приемные родители Надин Макмастер». «Они...» И она осеклась. Джексон удивился, но решил, что все недоразумения рассеются, как только они с Линдой Паллистер поговорят. Надеялся, к примеру, что она объяснит, отчего же не существовало никаких Джона и Энджела Костелло. Надин Макмастер потянула за ниточку, и ткань ее жизни, такая, казалось бы, подлинная, стала распускаться. «Но ведь откуда-то я произошла, — писала она. — Все откуда-то произошли». «Пора ей завязывать с восклицательными знаками», — решил Джексон. «Они уже смахивают на панические вскрики». Похоже, беззаботная Надин Макмастер погружалась в экзистенциальное размышление о природе личности. Кто мы такие, если вдуматься? Чуточное подозрение, большего и не надо, и оно потихоньку сгрызает все, во что ты верил. «Многие агентства по усыновлению растеряли архивы», — утешил он. «Пусть так, но ведь не королевский суд, правда? Надин не упала с небес, готовой двухлеткой. Ее родила какая-то женщина». «Я как будто на самом деле и не существую. Я запуталась». «Мы с тобой два сапога пара», — подумал Джексон. «Прошлое Надин Макмастер сплошь тени и эхо, словно в ящик с туманом заглядываешь». Пес дрых без задних лап в рюкзаке на полу. Или помер. Джексон легонько его пнул, и рюкзак заерзал. Джексон вспомнил утреннюю женщину. Обычно ему не приходится проверять, живы ли наутро его любовницы. Он расстегнул рюкзак, собака устало приоткрыла один глаз и отчаявшимся заложником покорно воззрилась на Джексона. «Прости», — сказал тот, — «мы потом сходим погулять». Сэндвич с яйцом и крес с салатом. Джексон таки не любит, но до того проголодался, что даже яйцо с салатом аппетитны. Алкоголь и дальнейшее моральное разложение плохо спружинили на вечерней тарелке пасты из ресторана на Хидроу. Сэндвич с беконом исчез в челюстях похмелья. Где-то часы пробили 11. Похоже, на башенные, в лице как-то неуместно. Наверное, про Джексона все забыли. Он сдался и на обороте визитки черкнул записку в смысле «я здесь был». Эти визитки Джексон Броуди, частный детектив, он заказал несколько лет назад, отправляясь в одиночное странствие. Тираж 1000. Какой оптимизм. Роздал не больше 100. Чаще всего забывал, что они у него есть. Он положил визитку на сэндвич, будем надеяться, Линда Паллистер заметит. Вчерашнее яйцо с салатом лежали на фотографии. Под коробкой с сэндвичем почти не видно. Фотография скакала вверх-вниз, кричала на Джексона, рвалась на свет божий. Когда он убрал сэндвич, фотография чуть не прыгнула ему в руки. Без рамки, потрепанная, старый снимок. Джексон его прежде не встречал, но девочку эту видел, как пить дать. Вздернутый нос, веснушки, старомодная отливка пухлых черт. Один в один на один Макмастер на первой фотографии в Новой Зеландии. На верхнем краешке остался след, прежде снимок к чему-то цеплялся ржавой скрепкой. Снимали на пляже. В Великобритании, судя по тому, как закутан ребенок. От холода вот-вот околеет, но улыбается от уха до уха. Два хвостика на висках, такие тугие, что девочка аж косит. Противозаконному ребенку первым делом обрезаешь эти длинные волосы. Новая прическа, маскировка, ершистая мальчишеская стрижка. Новая прическа, новая одежда, новое имя, новая страна. Он бы поклясться мог, что на фотографии Надин Макмастер. Посмотрел на обороте, ничего. Ни полезного имени, ни даты, увы, и однако внутри что-то закопошилось. Он помнил это ощущение по работе в полиции. Реакция собаки на кость, детектива на крупную жирную улику. Он не знал, что означает эта фотография, но понимал, что она невообразимо важна. Об этичности кражи он раздумывал ровно 2 секунды, затем сунул снимок в бумажник. Фотоулики. Мало ли, вдруг пригодятся. Воодушевившись открытием и руководствуясь теорией о том, что улика не приходит одна, Джексон зарылся в бумажные завалы на столе Линды Паллистер. Ничего, никаких признаков Уинфилдов или Костелла. Он залез в ящики стола, опять бардак и хаос. Но в последнем ящике, вечно так, последний ящик, последняя дверь, последняя коробка, нашелся еще один предмет, рвавшийся на свет из темноты. «Эврика», — пробормотал Джексон. Папка, старая, из манильской бумаги, а снаружи маленькая ржавая скрепка, того же размера, что и след на фотографии девочки с тугими хвостиками. Инстинктивная ловкость рук не подвела. Джексон сунул папку в свою, неоново-розовую. прямо как шпион, обнаруживший секретное досье. И успел в последний миг, ибо, наконец, на сцену вновь выступила Элинор, обладательница роскошных ног и неказистого лица. Он заметил ее гримасу, неприязнь и растерянность, которые затем смешались в некий загадочный коктейль. Обычно так гримасничали женщины, знакомые с ним подольше. «Ой», — сказала она, — «вы еще не ушли. И даже вошли». «Мисс Паллистер так и не появилась», — сказал он, разводя руками, точно фокусник. «Мол, нету Линды Паллистер, и в карманах нету, я тут ни при чем». Элинор поморщилась. «Вы видели ее сегодня утром?» — кротко осведомился Джексон. Элинор сморщилась еще сильнее. Таким лицам идет только равнодушие. «Не помню», — ответила она. «Может, заболела?» — сказал Джексон. «Может, это из-за сэндвича, который она не съела?» В гримасе Элинор проступила угроза. Джексон отбыл, пока его не превратили в камень. Он ретировался в ближайшее кафе, маленькую итальянскую забегаловку, решил, что там умеют варить кофе, и не разочаровался. Сел за столик в углу и за двойным эспрессо принялся разглядывать украденные трофеи. Тонкий картон манильской папки был мягок и от старости пушист. Вот какими папки были раньше, до того, как переродились неоново-розовым пластиком. Он такие в свое время видел во множестве. Само собой, в наше время без бумажных офисов даже розовый неон – анахронизм. Судя по диккенсовским горам бумаг в захламленном кабинете, Линда Паллистер о безбумажных офисах и не слыхала. У нее там маленького ребенка можно спрятать, или собаку, а потом искать несколько дней. Он открыл потрепанную бежевую папку, ожидая сюрприза. Улики, тайны, хотя бы обрывка скучной бюрократии. Но сюрприз оказался иным. Папка была пуста. Джексон перевернул ее и потряс, мало ли. Впрочем, невзирая на пустоту, папке было что сообщить. В левом верхнем углу приклеен маленький ярлык, отпечатанный на машинке. Пиш-машинки больше не в ходу. Все равно, что найти следы первобытной культуры, обитателей потерянных времен. «Кэрол Брейтвейт», — прочел Джексон. «Соцработник Линда Паллистер. И дата 2 февраля 1975 года. Наверное, Линда Паллистер была совсем молода. В 1975-м Джексону было 15, годом старше, чем его дочь сейчас. Шел по кривой дорожке, прогуливал школу, воровал по мелочи, слегка хулиганил, топил добрый корабль «Вулвордс». Давно дело было. А снаружи на папке, на сей раз поблекшей черной авторучкой, значилась «Констебль Трейси Уотерхаус». И другая дата, 10 апреля 1975-го. И номер телефона, тех времен, когда в стране еще не поменяли коды. Тот же год, когда удочерили Надин Макмастер. Свидетельство об удочерении, то самое, которого официально не существует, датируется апрелем. Надин его отсканировала и прислала Джексону вместе со свидетельством о рождении, которого тоже не существует официально. Похоже на правду, даже если и фальшивый, хотя, пожалуй, по сканированному изображению не скажешь наверняка. У фальшивой жены Джексона было вполне подлинное на вид свидетельство о рождении. Не так уж трудно добыть. В ежедневнике Линда Паллистер записала позвонить Трейси Уотерхаус. А вот и имя Трейси Уотерхаус 35-летней давности. Джексон вынул фотографию из бумажника, поглядел на толстую, здоровую девочку с тугими хвостиками. Скрепка с папки идеально наложилась на ржавый отпечаток на фотографии. Джексон так и знал. Шрёдингер, кто он ни на есть, его кошка и все прочие, кому тоже не имется, забрались в ящик Пандоры и увлеченно вяжут там Гордиев узел. В черепе закопошилась головная боль. Новая. Приятельница той, что заявилась раньше. Странно, удивлялась Трейси, что на этих так называемых игровых снарядах дети не гибнут толпами. Люди, родители, очевидно, пребывают в блаженном неведении относительно угрозы для маленьких тел, когда они непристегнутыми взлетают высоко-высоко в небо на качелях, или для тех же тел, ростом муравью по колено, когда они съезжают с горки. Кортни поразительно беспечна. Ребенок, который ни о чем не печется, опасен. Другие дети на площадке вопили, визжали и хохотали. Кортни же, точно маленький и упрямый испытательный манекен, вознамерилась попробовать на прочность все, включая себя. Вероятно, об удовольствии и речи не шло. Дети, пережившие насилие, а насилие бывает разное, нередко закрыты и отгораживаются от любых радостей. Опять выдался прекрасный денек. На поле боя Раундхея уже вышли войска отдыхающих. Полуголые белые тела валяются трупами на зеленой траве, люди стараются урвать чуток солнца и глоток свежего воздуха. Что такое парки? Пространство для вдоха тем беднякам, что 6 долгих дней торчали на фабриках. Бедные детки, рабы-механики, чьи маленькие беспомощные легкие забиты влажной шерстью. Может прийти сюда безумная идея, они на виду всего света и его супруги, но с другой стороны, как еще спрятать ребенка? Только на виду, на игровой площадке, в толпе родителей и детей. Люди похищают детей из парков, а не водят в парки. И к тому же Келли Кросс при свете дня ни за что не пойдет в Раундхей. Кроме того, спорила Трейси со своим рассудком, полезно поучиться быть родителем на публике. Рано или поздно придется выйти в свет и к его супруге в роли матери. Ну и вот, пожалуйста. Имоджен Браун качает дочку Люси на качелях, раскручивает на карусели и помогает разбираться в многообразии механизмов, для которых у Трейси и названия-то нет, потому что в унылых парках ее детство таких сроду не бывало. Трейси вздохнула с облегчением, когда Кортни слезла с гигантской курицы на пружинных ногах и объявила: «Я есть хочу». Трейси глянула на часы, и 15 минут не прошло, а как будто много часов. Она протянула Кортни банан. «Нормально?» — спросила она, когда банан исчез, и Кортни серьезно показала палец. «Во!» Экономила слова, оно и понятно. Может, в детстве кажется, если использовать все слова сразу, ничего не останется на потом. Трейси вытерла зеленую личинку сопли, выползшую у Кортни из носа, и похвалила себя за то, что купила в супермаркете одноразовых платков. Из бездонной сумки она выудила трупик пончика, купленного в Эйнсли с 1 000 000 лет назад, разломила пополам, и они с Кортни съели его, сидя на траве. «Сладкое, до обеда?» — осведомился голос матери у Трейси в голове, и Трейси про себя ответила: «Дас». «И что ты с этим сделаешь, корова старая?» Доживав, Кортни рьяно вылизала пальцы, снова молча показала Трейси его, а затем достала из рюкзачка свои сокровища и одно за другим выложила на траву, дабы полюбоваться. Потемневший серебряный наперсток, китайскую монетку с дыркой посередине, кошелек с улыбающейся мартышкой, снежный шар с топорной пластмассовой моделью парламента, ракушку в форме трубочки с кремом, ракушку в форме шляпы кули, целый мускатный орех, сосновую шишку. «Сосновой шишки прежде не было», — отметила Трейси. Любопытно, откуда взялась. «Похоже на эту игру в детстве на праздниках играли. Надо запомнить, что лежит на подносе. Таких праздников, наверное, теперь не устраивают. Прицепи ослу хвост, передай посылку. Чей-нибудь папа дежурит у проигрывателя и ставит иголку на сбежавший поезд, или в Букингемском дворце караул сменили. Теперь все ходят в закрытые игровые зоны. Негодники и шутники. И там бесятся». Трейси однажды вызвали на такой праздник в Брэдфорде. Думали, ребенок потерялся, а он нашелся на дне ящика с шарами. Никто не заметил. Все нормально было с ребенком, живой, здоровый и брыкался буквально. Рай педофила. Трейси взяла ракушку в форме трубочки с кремом и покатала в ладони. В детстве отец по пятницам, по дороге домой с работы, из ратуши, покупал 3 трубочки с кремом в кондитерской Томпсона и Брэмли. Трейси не помнила, когда в последний раз ела трубочку, когда прижимала раковину к собственной ушной и слушала море. Где-то посреди этих воспоминаний Кортни потихоньку забрала у нее раковину и теперь снова паковала свои сокровища. «Да, ты права», — вздохнула Трейси. «Может, пикник? Не дай нам, боженька, 10 минут прожить без еды». Из багажника она приволокла старое клетчатое одеяло, расправила его, разложила фураж из супермаркета, роллы с тунцом, пакетики яблочного и апельсинового сока, пачки чипсов и батончик Кэдбери, каковой, сочла Трейси, аннулировался пакетиком морковных палочек. О таком пикнике, пожалуй, без морковных палочек, она мечтала в детстве. А вовсе не о яйцах вкрутую и не о подмокшей белой булке с тонким слоем паштета, которую мать неведомо зачем оборачивала влажным латуком. Этот убогий провиант они брали с собой в воскресенье поездки в семейном Форт-Консуле, в Хервуд-Хаус, в Бримом-Рокс или в края Бронте, как фамильярно называла их мать, которая в жизни не прочла ни одной книги, ни одной Бронте, да и вообще никаких книг не читала, если их ей сначала услужливо не пересказал Reader's Digest. Ближе всего к пасторскому дому они подобрались однажды, остановившись в деревушке Хоуорт, где отец купил сигарет. Вспоминаешь эти воскресные поездки, а в голову неизбежно приходит и другое. Как кокаешь вареное яйцо, снимаешь мембрану с плотной сероватой массы под скорлупой. Б, тошнит. И еще вдруг всплыло, как отец иногда забрасывал в рот целое яйцо, точно фокусник, и маленькая Трейси отчасти ждала, что вместо яйца появится голубь или гирлянда флажков. Они однажды видели такое на летней ярмарке в Бридлингтоне. Главным номером программы значился Ронни Хилтон, чей расцвет давно миновал, но все-таки он йоркширец, и есть чем гордиться. Отец Трейси был ветераном войны, служил в зеленых Говардах, высадился в Нормандии на пляже Голд. Наверняка много чего повидал, но если и так, помалкивал. Иногда война людям не впрок. Родился в Дьюсбери, мировая столица Шодди. Кое-что понятно о текстильном городке, если он даже на второй сорт не замахнулся, предпочел низкокачественные ткани из тряпья и обрывков. Грязное это дело, Шодди. Город, где женщины теперь накачивают наркотой и похищают собственных детей, чтоб денег сшибить. Потрошители поймали в Шеффилде, а допрашивали в Дьюсбери. Обычный патруль, удача Садклиффа истощилась, а к полиции запоздало возвращалась. Трейси помнила, как стояла в лавке на углу, покупала себе и напарнику чипсы и шоколадки. На дежурстве. У мужика за прилавком работало радио, и когда сообщили новость, он заорал. «Его поймали! Потрошители вашего поймали!» Сын выходцев из Бангладеш. Трейси не винила его за то, что не признавал Садклиффа своим. Где была во время прочих важных мировых событий, уже забыла, наверняка перед ящиком, новости смотрела, хотя падение второй башни Всемирного торгового центра видела в телемастерской, покупала кабель для DVD-плеера. А должен был идти обратный отсчет. В день свадьбы Чарльза и Дианы Трейси хотела посмотреть репортаж, но ни за что бы не призналась, она координировала обыск домов после так называемого убийства чести. Жертва женщины из Брэдфорда. Сказочная свадьба. А девочка бывала на море? Ты бывала на море, Кортни? Кортни, набив рот роллом с тунцом, потрясла головой, затем кивнула. И да, и нет?
Да, пробубнила Кортни.
Да?
Нет.
Непостижимо. Они поедут на море. И будут пантомимы, и цирки, и парижский Диснейленд. Они поедут на море, поплещутся в волнах. Осторожно. До появления ребенка Трейси думала бы, море, песок, пляж. А теперь воображает, как маленьких детей уносит точно пробки в цунами. И не стоит забывать, что на среднестатистическом британском пляже разумно ожидать высокий процент педофилов. Выходят на свет Божий, наслаждаются жизнью. Опасайся одиноких мужчин на морском берегу, в бассейнах, у школьных ворот. Игровые площадки, ярмарки, пляжи, педофильские пастбища. Вроде бы самые невинные места, если б люди знали. А девочка знает? Может, к мысленно составленному списку врачей нужно прибавить психотерапевта? Если хватит свежего воздуха, зеленых овощей и любви Трейси, пусть дилетантской и преступной, хороший вопрос. Почему ребенок был у Келли, если Келли не ее мать? Келли присматривала, какой-нибудь злодей поручил? и девочка привыкла, что взрослые передают ее друг другу как посылку, торгуют ею. От одной мысли мороз по коже. Надо бы купить фотоаппарат, хорошую цифровую камеру. Новая детская жизнь отпечатается красками струйного принтера. Полезно завести улики. Вот, мол, Кортни есть в жизни Трейси. Где-то завалялся старый фотоаппарат. Ничего похожего на нынешние зализанные модели. Снимать толку не было. Трейси не встречалась ничего достойного. В основном она гуляла в одиночестве. А что за радость в пейзажах, если на них нет людей? Проще открытку купить. Отец Трейси носил брюки, орудовал камерой, годами документировал их жизнь. Имел привычку ежегодно фотографировать рождественскую елку. Были и другие семейные снимки. Открывают подарки, благопристойно пьют херес. Хлопушки опять же, и кое-где елка отчасти видна. Дуга мишуры, повисшая ветка, но не елка, только елка и ничего, кроме елки. Не шутка, даже не острота. Фотографии свалены в коробку у Трейси в дальней спальне. Уже не поймешь, из какого Рождества взялось какое дерево. Каждый год одни и те же тоскливые игрушки, только развешаны чуть иначе. Волхвов направляет не звезда небесная, а какая-то обшарпанная морская звезда. На кончиках веток пьяно покачиваются изнуренные гномы из мохнатой проволоки. Вместо носов и глаз спичечные головки. После 70 отец перестал покупать елку. «Да зачем?» — сказала мать, когда Трейси заехала на Рождество. «Для радости, для веселья, чтобы было красиво», — подумала Трейси. Но поезд ушел. Если провести археологические раскопки в коробке, найдется ли подсказка, отчего родители барахтались в унынии своей жизни с таким откровенным воодушевлением? Найдет ли она в коробке юную себя? Удивится ли, как далеко ушла, или расстроится от того, что она, юная, теперь так далеко? Ронни Хилтон в спа-театре. У Трейси впереди целая жизнь. Мельница в старом Амстердаме. Передай посылку. Забавно. Трейси столько лет вычеркивала свое блеклое детство, туда ему и дорога, но едва заимела ребенка, что-нибудь то и дело напоминает, осколки, щепки памяти. Треснуло зеркало. «Нам пора. Давай сходим к озеру, уток покормим». От пикника остались корки. Все остальное Кортни подъела. Может, Трейси похитила кукушонка, великанье дитя, и жестоко расплатится. Она представила, как девочка растет и растет, раздувается, заполняет собой машину, пустую комнату, весь дом, съедает все, что попадается на глаза, включая Трейси. «Похищаешь ребенка, и он тебя губит». А ты слишком поздно поняла. Греческая трагедия, да и только. Несколько лет назад Трейси видела Медею в драмтеатре западного Йоркшира. Африканская постановка. Нигерийцы, точнее Йоруба, сознанием дела пояснил ее спутник. Опять ученый из социального клуба одиноких. Напрашиваются вопросы насчет образованных. На пороге ее дома попытался ее полапать. Она оскорбилась. Он что, думает, она уже до такой степени отчаялась? Двинула ему коленом по яйцам. Вот тебе, эмпирик. На этом ее отношения с клубом прекратились. С Медеей, конечно, все не так. Она убила детей, а не наоборот. Сюжет не пугал. Такое происходит то и дело. Утки потеряли аппетит. В парк явилось пол-лица. И все кидали равнодушные пернатые дичи огрызки белого хлеба. Под вечер придут крысы, пожрут размокшие объедки. Кортни не из тех, кто выбрасывает еду. Корки она съела сама. Девочка подустала. Детей надо комплектовать колесами. «Мороженого, а?» — спросила Трейси. Кортни показала Во. «Хочется подарить этому ребенку весь мир, но никакое мороженое на свете не зачеркнет Келли Кросс и все ужасы, что за ней стоят. Мороженое, мороженое в мгновение уничтожено». Они пошли обратно по солдатскому полю, у каждой рожок. У Кортни клубничный, у Трейси мятный с шоколадной крошкой. Потрошитель напал на двух жертв в Раундхее. Одна выжила, другая умерла. Слепая удача. 1976 и 1977, через 2 года после убийства в Лавелл-парке. То убийство потрошителю так и не пришили, но поневоле задаешься вопросами. Уилму Маккен, его первую жертву, убили спустя всего 1/2 года после того, как Аркрайт выломал в Лавелл-парке дверь, а Садклифф охотился и прежде. Кто-то из заключенных сознался в убийстве Кэрол Брейтвейт, а потом умер, рассказал Аркрайт. Удобный способ подчистить преступление. Трейси. Ее размышление прервал тоненький голосок. Кортни впервые сама к ней обратилась. Трейси чуть не заплакала. Удастся ли научить девочку говорить Трейси «мама»? Каково это? Все равно, что взлететь. Венди из Питера Пэна, а рядом Динь-Динь, 2 потерянные девочки. «Пойдем», — сказала Трейси. «В Бэтли есть Toys R Us. Прокатимся». Возвращаться домой в Хедингли страшновато. Остаться дома одной с ребенком, будто настоящий родитель. И как тут выживать, непонятно. Трейси вспомнила про Янока. «Нет, пока он там, домой, конечно, нельзя. Он будет смотреть на Кортни печальными польскими глазами, спрашивать, кто она такая, откуда взялась.